«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Прокуратура направила в суд уголовное дело против участниц группы «Пусси Райот». Как относиться к обвинениям в унижении вековых устоев Русской Православной Церкви? Владимир Путин и Виктор Янукович обсудили договор о делимитации российско-украинской границы в Азовском море и Керченском проливе. Кто что выиграл и кто что проиграл. 50 лет назад состоялся первый концерт британской рок-группы «Роллинг Стоунс», откуда Мик Джаггер и Кит Ричард черпают свою потрясающую витальность. Такие вопросы поставил перед нами четверг, 12 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. После наводнения на Кубани пропавшими без вести числятся 17 человек. В официальном списке погибших 172 имени. Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям России Владимир Пучков сегодня на пресс-конференции рассказал в Москве о результатах работы спасателей в городе Крымске. На пресс-конференции работала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Вопрос о точном числе жертв наводнения на Кубани остается открытым. Следственный комитет России называет цифру 162 человека. МЧС говорит о 172 погибших. Среди пропавших без вести числятся 17 человек. По словам министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова, ситуация осложняется тем, что в зоне затопления проживали люди без прописки. Кроме того, по словам Пучкова, МЧС ориентируется на заявления родственников, которые не могут найти своих близких.
Достаточно много поступило заявок, и мы проверяем каждую фамилию персонально. Люди уехали отдыхать, люди поехали в тот регион из других районов страны, они не выходят на связь. В зоне ЧС несколько дней неустойчиво работала сотовая связь. Но говорить о том, что люди, которые сегодня пропали без вести, о том, что они в списке погибших, сегодня говорить нельзя.
Владимир Пучков призвал журналистов не верить чьим-то рассказам и пригласил вместе с МЧС отправиться в пострадавшие районы. Глава МЧС рассказал о том, как ведутся восстановительные работы, и подтвердил, что существенную помощь спасателям оказывают волонтеры.
Работают 10 базовых городков жизнеобеспечения населения. В этих городках люди в круглосуточном режиме получают горячее питание, работают врачи, специалисты, психологи, работают бригады волонтеров, активно работают оценочные группы, их 246, которые осуществляют подворовые обходы и готовят предложения по строительству жилья и восстановлению объектов социальной инфраструктуры. Заработали транспортные коммуникации, в полном объеме восстановлена железная дорога, завершены работы по восстановлению автомобильных дорог и работает в полном объеме система связи.
Владимир Пучков признал, что система оповещения при чрезвычайных ситуациях далеко не везде сработала эффективно.
Все, что касается дальнейшей работы по совершенствованию системы информирования, оповещения населения, совершенствования мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в приоритет этой работы Краснодарский край, Юг России, все соответствующие меры будут приняты. Сейчас там работают в том числе ученые, экспертные специалисты, которые готовят предложения по созданию в Российской Федерации комплексной системы информирования и оповещения населения, которая позволит обеспечить нам доведение необходимой информации непосредственно до граждан. Реагирование и информирование оповещения населения осуществляется с уровня организации муниципальных образований. Только после этого работают субъекты Российской Федерации и Федеральный центр. Теперь уже понятно, что нам нужно менять акценты и упрощать систему прохождения информации непосредственно до каждого человека.
Глава МЧС России отметил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в районах, пострадавших от стихии, стабильная и находится под контролем специалистов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Официальную версию на развитие событий и текущей ситуации в Крымске не полностью подтверждается из независимых источников. С улиц города еще предстоит убрать тонны грязи и мусора, не подлежащие восстановлению дома, как сообщается, будут сноситься. Более 34,5 тысяч человек полностью или частично лишились имущества. Многие из них опасаются, что не смогут получить компенсацию потерь за счет оказываемой властями помощи. Не всем пострадавшим удается получить даже первичную помощь в размере 10 тысяч рублей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Житель станицы Нижнебаканская Павел Воронцов, который в результате наводнения утратил до 90% имущества, на выплаты от властей не надеется. По его словам, ему необходимо обратиться в суд, чтобы получить деньги, поскольку в квартире он не прописан.
Я как непрописной жил по договору аренды, отправляют в суд. Найдите, пишите заявление в суд, собирайте пакет документов, то бишь когда заплатят, неизвестно. Вот я попробовал обратиться в местную администрацию по смс-рассылке. Там примерно 100 человек толпа, и практически ничего невозможно сделать. Ничего не понятно. Вернулся в станицу Нижнебаканскую, здесь более-менее что-то разъясняют, но опять же выдают на руки документы, заставляют заполнять и везти их туда, в город Крымск, где опять же через эту толпу надо как-то проходить. 3 человека, но пока не пройдет суд, я ничего не получу и не увижу. А нуждаемся сейчас. На руках есть документы, есть договор аренды, есть справки все. Что там будет и когда? Я пришел, перечень документов, первое написано заявление в суд. Это уже говорит о том, что это будет долго.
Обращаться в суд предлагают и жителям Крымска. Чтобы получить помощь, пострадавшие должны подать заявку, а затем найти себя в списке. Но некоторых домов в этих списках нет. В нем отсутствуют, например, дома по улице Белинской. Жителей должны были расселить еще после прошлого наводнения в 2002 году. Однако не сделали этого. Но на бумаге дома числятся как расселенные. Жителям посоветовали получить деньги через суд. В интернете появились фотографии якобы извещений на материальную помощь, по которым сумма выплат составляла не обещанные 10 тысяч рублей, а 8 333 рубля. Блогеры предположили, что с пострадавших жителей таким образом взимается налог. Представители Федеральной налоговой службы поспешили эту информацию опровергнуть. В самом Крымске немного иначе объясняют эту ситуацию. Анна Машкарина, которая работает в штабе волонтеров.
Казалось, что на семью, на каждого члена 10 тысяч, но всего на семью не более 50. Поэтому, если больше людей было в семье, чем 5 человек, тогда это уже делилось и появилась вот эта цифра 8300. Но это уже отменено, вот такой информации уже точно нет, уже людям выдают всем по 10 тысяч, это точно, абсолютно. Тем, кого не додали, тем додают.
Как рассказывает другой волонтер Евгений Машкарин.
Ситуация по сравнению с тем, что было в воскресенье, хорошо. МЧС уже спасательную операцию закончила, идет уже гуманитарная помощь. Очень много. Даже больше стоит вопрос в ее распространении. Вот именно поэтому вчера было принято решение сделать не 8 пунктов выдачи, а уже 41 пункт выдачи. Всему городу на складах есть и вода, есть продукты питания разного содержания. Не хватает средств уборки, никаких куч трупов, эпидемий, карантинов и так далее нету. Это все слухи.
Как обещают власти региона, 13 июля начнутся выплаты за утраченное имущество. Каждый пострадавший должен получить по 75 тысяч рублей при частичной утрате имущества и по 150 тысяч при полной. 2 миллиона рублей власти обещают выплатить семьям погибших. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В нескольких российских городах продолжается сбор гуманитарной помощи жителям Крымска. Блогеры обращают внимание на то, что пострадавшим могут понадобиться лекарства от кишечных инфекций из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Крымске. С улиц города до сих пор не убраны трупы животных. На Кубани сейчас очень жарко. Обозреватель Радио Свобода, врач по первой профессии Елена Фанайлова составила специальный список медикаментов, которые могут понадобится жителям Крымского микрофона, корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Предлагая людям посылать в Крымск лекарства определенного типа, Елена Фанайлова исходит из того, что большинство аптек в городе наверняка затоплены, а если какие-то и открыты, то у людей нет денег на лекарства, ну а в самих аптеках может не быть нужных медикаментов.
Люди просто несут все, я имею в виду сочувствующих, те, кто приходит на пункты сбора помощи. Насколько я могу судить о так называемой эпидемиологической обстановке, там со дня на день, я не говорю, что разразится, но может вполне вспыхнуть эпидемии кишечных инфекций, самых разнообразных, от каких-то простых вирусных инфекций до дизентерии, не дай бог, еще не дай бог холеры. Ну так вот, препаратами выбора для таких инфекций является простой, известный всем тетрациклин. Или второй препарат – это левомицетин. Так вот, если сейчас кто-то собирается нести гуманитарную помощь, то лучше бы он купил несколько коробок тетрациклина. Это очень дешевый препарат. Безусловно, необходим активированный уголь, но вот люди, которые сейчас помощь собирают, говорят, что им понесли полифепам, и вообще такие сорбенты более продвинутые, чем активированный уголь. То есть меньшая доза этого абсорбирующего препарата способна работать на большее количество людей. Собственно, по богатству людей, которые хотят оказать помощь, я бы сказала, что, конечно, хорошо бы какие-то какие-то простые пищеварительные ферменты от фестала до мезима и какие-то препараты типа линокса или хилака, которые восстанавливают микрофлору кишечника. Вот это такой минимальный набор. Ну и, конечно, моющие средства.
Говорила обозреватель радио «Свобода», медик по образованию Елена Фанайлова. Президент общества специалистов доказательной медицины, профессор Высшей школы экономики Василий Власов, полагает, что жителям Крымска лекарства сейчас не нужны, и объясняет, почему.
Никакой острой проблемы в каких-то специфических медикаментах там, конечно же, нет. Там нужно, чтобы в аптеках присутствовали нормальные лекарства, которые нужны людям при обычной жизни. Можно было бы говорить о том, что нужны какие-то средства для обеззараживания воды, но при наличии возможности кипячения воды эта проблема тоже практически отсутствует. Указание на то, что там возникли какие-то вспышки заболеваний, которые требуют специального лечения, тоже нет. Поэтому посылка гуманитарной помощи в виде лекарств является сегодня совершенно неактуальной. Я думаю, что люди, желающие сделать что-то для пострадавших, могут помочь им скорее вещами и помощью для быстрейшего восстановления инфраструктуры.
Но, тем не менее, люди посылают лекарства и делают это из лучших побуждений.
Я нисколько не сомневаюсь в лучших побуждениях. Мы знаем, как много было сделано, например, во времена пожаров в Центральной России в позапрошлом году. Но в данном случае помощь лекарствами, я думаю, не нужна. Если эта помощь нужна, я думаю, ее необходимость объясняется скорее не наводнением, а тем, что просто здравоохранение является бедным во всей нашей стране. И опять же мы приходим к тому, что лекарства нужны те же самые, которые нужны и людям в обычных обстоятельствах.
Сообщается, что все-таки в Крымске сохраняется опасность того, что эпидемиологическая обстановка в городе станет серьезной. Там до сих пор не убраны трупы животных. В городе стоит жара.
Несмотря на то, что при разного рода катастрофах подчеркивается возможность возникновения эпидемий, она никогда, это возникновение эпидемий, не является следствием того, что на улицах лежат трупы. Это является обычно следствием отсутствия воды, возможности кипятить эту воду, отсутствия нормально работающей канализации. Насколько я знаю, сейчас в Крымске эти проблемы разрешаются. Что же касается уборки, то для этого действительно нужны большие силы. И вот волонтеры для этого могут приложить свои усилия.
Это было мнение президента общества специалистов доказательной медицины, профессора Высшей школы экономики Василия Власова. Ранее главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не исключил, что в Крымском районе Кубани возможна вспышка кишечных заболеваний, хотя катастрофического подъема заболеваемости он не ждет. С момента наводнения в местной больнице с кишечными расстройствами обратились 50 человек. 33 были госпитализированы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какую политическую обстановку в стране может создать начинающийся процесс над участницами панк-молебна в Храме Христа Спасителя? Об этом спорят философ Виктор Аксючец, адвокат Николай Полозов и политик Алексей Сахнин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 12 июля. В Ялте вечером в четверг заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов двух стран Виктора Януковича и Владимира Путина. Путин прибыл на встречу с более чем четырехчасовым опозданием. По дороге из Севастополя в Ялту российский президент посетил лагерь байк-клуба «Ночные волки» и только затем отправился на переговоры со своим украинским коллегой Виктором Януковичем. Из Киева корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
Встреча состоялась в кабинете Рузвельта в Ливадийском дворце в Ялте. После этого под председательством двух президентов началось заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Главным итогом крымской встречи, как утверждает украинская пресса, может стать договор о разграничении Керченского пролива и Азовского моря, ключевые положения которого должны согласовать президенты. Однако, по данным российской стороны, Путин и Янукович подпишут только заявление по делимитации морского пространства пространства в Азовском и Черном морях. Что касается ключевой для украинской власти проблемы о снижении цены на российский газ, то позиция Кремля остается прежней. Действующий газовый контракт может быть пересмотрен только в случае полноправного присоединения Украины к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. Может ли Украина выполнить это условие российского руководства? На этот вопрос отвечает депутат Верховной Рады от правящей партии регионов Владимир Алиинек.
Я поддерживаю Виктора Федоровича Януковича в том, что надо обязательно считать все. Какие экономические дивиденды и кто получит. Если это будет плюс и для экономики Украины и России, иначе мы другого варианта не рассматриваем. Там, где односторонняя выгода любого союза, этот союз ненадолго. И президент сказал, мы посмотрим, нам надо присмотреться к этой формуле.
В конце июля на Украине официально стартует предвыборная парламентская кампания. И это, по мнению оппозиции, еще одна причина для Владимира Путина отложить решение газового вопроса с Виктором Януковичем.
У России есть козырь. У них уже прошли президентские выборы, а господин Янукович еще не выиграл парламентские. И, по всей вероятности, не выиграет. То есть его положение уже в октябре месяце будет несколько худшим. Когда нужно будет закачивать газ и покупать его в больших объемах. То есть они в изоляции, и не только политической, они в изоляции интеллектуальной, потому что Украина делает авантюрные заявления, а реально она уменьшить свою зависимость от российского газа не может.
Констатирует оппозиционер, член парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Гудыма. Как отмечает газета «Коммерсант Украина», в окружении Януковича все чаще звучит мысль, что стоит затянуть пояса, дождаться начала 2019 года, срока окончания действия нынешнего контракта, и уже тогда добиваться от Москвы справедливой цены на российский газ. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Какие политические соображения могут скрываться за неожиданным согласованием позиций сторон по застарелому спору о делимитации морской границы? Чем руководствуются Москва и Киев, выстраивая двусторонние отношения? На эти вопросы отвечает российский политолог Андрей Окара.
Российско-украинские темы для переговоров. Все такие, знаете, как в шахматах бывает пад, то есть ходить некуда, и вот большинство тем, там, и газ, и Евразийский союз, это темы, в которых, ну, нет ответа, потому что, ну, его нет в принципе, да, то вот как раз тема с делимитацией границы, как раз та тема, что в ситуации, когда больше говорить не о чем, тут можно, наконец-то, там, за 20 лет найти хоть какой-то небольшой компромисс. Янукович сейчас находится в очень сложном политическом положении. У Виктора Януковича есть Юлия Тимошенко и Юрий Луценко в тюрьме. Политзаключенные, звезды мирового уровня. Сегодня, именно в день переговоров Путина и Януковича, налоговая инспекция начала потрошить оппозиционный телеканал TVI, что является таким ярким проявлением заботы о свободе слова в Украине. Янукович, в общем-то, достаточно политически слаб, его позиции подточены, чтобы будет с ним дальше непонятно, ему нужен какой-то позитив.
Почему, в отличие от прежних лет силовой политики по отношению к Киеву, Москва сейчас не хочет просто додавить своего неуступчивого партнера по каким-то вопросам?
Мне как раз не кажется, что Москва и Кремль не давят на Украину, а на украинских политиков, что они не продавливают какие-то условия, которые выгодны были бы прежде всего Кремлю. Ну, вспомним хотя бы харьковские газовые соглашения, вспомним также так называемый языковой закон, который Верховная Рада приняла недавно с нарушениями и в экстремальных условиях, это как раз свидетельствует о том, что Москва и Кремль давят на Украину, но давят, может быть, не технологическим, таким грубым геоэкономическим образом, как это было во время последней газовой войны, а давят более, ну, это называется soft power, мягкая сила. В России всегда за всю историю были проблемы с использованием вот этой мягкой силы. Мне кажется, сейчас Кремль осваивает новые технологии политические и дипломатические, и российские интересы на украинском направлении максимально защищены и максимально продавлены. Но главная проблема возникает не в гуманитарной сфере, да, а вот в сфере бизнеса. Корпорация Януковича, его детей, его ближайшего окружения, это, конечно же, очень мощная скала, которая, ну, никак не хочет ломаться под российским влиянием. Россияне для Януковича именно это бизнес-конкуренты, никак не партнеры. И именно по этой причине, в общем-то, Янукович является противником вступления Украины в Евразийский Союз. И именно поэтому одна из интриг переговоров включается в том, будет ли Путин продавливать в качестве кандидата в премьер-министра Украины Виктора Медведчука. Виктор Медведчук — это такой, можно сказать, динозавр украинской политики. Ну и кроме всего прочего, он кум Владимира Путина и кум Светланы Медведевой.
Вы думаете, что влияние Путина может распространяться так далеко, что он осмелится предлагать президенту независимого украинского государства кандидатуру премьер-министра нового?
Предлагать-то, наверное, можно все что угодно, да? А вот вопрос в том, насколько подобные предложения будут восприняты, да? Эти все вопросы могут быть предметом торгов, аргументами, в которые могут быть в том числе и соглашения по делимитации границ и по газовым вопросам, и по вопросам, там, связанным с языковой политикой в Украине, и по вопросам признания или непризнания будущих парламентских выборов в Украине легитимными. Да? Многие европейские политики заявили, что они не признают выборы легитимными, если в них не примет участие Юлия Тимошенко, сидящая в тюрьме. Ну, вот Путин на эту тему ничего не говорил, хотя он выражал не раз свои сомнения по поводу обоснованности того, что Тимошенко в тюрьме, но, по крайней мере, это тоже все предмет торга.
На ваш взгляд, за последние годы экономические позиции России усилились на Украине? Там больше сейчас российского капитала, больше российской собственности, чем было прежде?
На постсоветском пространстве, как правило, бизнес и капитал существуют в не совсем правовой среде и в среде абсолютно непрозрачной. Вот, но, тем не менее, исходя из вот всего того, что есть, я полагаю, это вот мое такое субъективное ощущение, потому что объективное ощущение может быть только на основании прозрачности перемещения капиталов, чего нету, да, в Украине и в России. Так вот, мое субъективное ощущение, что российского капитала в Украине стало больше, причем не просто российского среднего или мелкого бизнеса, именно российского такого олигархического бизнеса и таких вот компаний, напрямую связанных с Кремлем. Это одна из стратегий российского руководства, которая заключается в том, что Украину необходимо скупить через такие вот большие подконтрольные корпорации.
О российско-украинских отношениях политический эксперт Андрей Окара. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 12 июля. Вот главная тема второй половины этого часа. Прокуратура направила в суд уголовное дело против участниц группы Pussy Riot. 50 лет назад состоялся первый концерт группы Rolling Stones. Об этом поговорим после объявлений краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. После наводнения на Кубани пропавшими без вести числится 17 человек, сообщил сегодня глава МЧС России Владимир Пучков. В официальном списке погибших 172 человека. В наиболее пострадавший Крымский район направлены дополнительные силы спасателей. Там же работают тысячи волонтеров. В Петербурге сторонники арестованных участниц группы Pussy Riot установили возле храма Спаса на Крови крест, на котором символически распяли девушку. На кресте была прибита табличка с надписью «Здесь может быть ваша демократия». Полицейские сняли активистку с креста и доставили в отделение. Думские фракции КПРФ и «Справедливая Россия» завтра подадут запрос в Конституционный суд о соответствии Конституции нового закона о митингах. Под запросом подписались 102 человека. Практически все депутаты двух фракций, сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин уходит в отставку по собственному желанию. Кузьмин был главным архитектором Москвы с 1996 года. В Баку умер в заключении один из лидеров исламской партии Азербайджана Вагиф Абдуллаев. На юго-востоке Нигерии около 100 человек погибли и 20 были ранены в результате пожара, возникшего при аварии бензовоза. Во французских Альпах в районе курорта Шамонаи при сходе снежной лавины погибли не менее 9 альпинистов. 15 доставлены в больницу с травмами, спасатели ищут еще четверых. Посол Сирии в Ираке Наваф Аль-Фарес, объявивший накануне о переходе на сторону оппозиции, находится в Катаре, сообщил сегодня министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, четверг, 12 июля. Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительное заключение в отношении участниц панк-группы Pussy Riot. Обстоятельства дела будут разбираться в Хамовническом суде Москвы. Марию Алехину, Надежду Толокуннику и Екатерину Самуцевич в правоохранительных органах считают виновными в хулиганстве. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Именно тяжестью обвинения обосновывается и необходимость держать участниц Pussy Riot под стражей, где они находятся на протяжении последних 4 месяцев. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Хулиганством, то есть грубым нарушением общественного порядка, выражающим явное неуважение к обществу, в правоохранительных органах считают панк-молебен «Богородица Путина прогони», который 5 девушек в масках устроили в конце февраля в Храме Христа Спасителя в Москве. К уголовной ответственности привлечены только 3 предполагаемые участницы панк-молебна – Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич. В обвинительном заключении, утвержденном прокуратурой Центрального административного округа Москвы, в частности, указывают:
Толоконникова, Самуцевич и Алехина совместно с неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вступили в предварительный сговор с целью совершения хулиганства по мотивам религиозной ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы в виде осуществления провокационных и оскорбительных действий в религиозном здании с привлечением внимания широкого круга верующих граждан. Участницы группы Pussy Riot, находясь в помещении Кафедрального собора Русской Православной Церкви, Храме Христа Спасителя, нанося значительный урон священным ценностям христианского служения и посягая на сакраментальность церковного таинства, не реагируя на призывы свечницы храма прекратить святотатство, незаконно проникли в огороженную часть храма, предназначенную для совершения священных религиозных обрядов, чем кощунственным образом унизили вековые устои Русской Православной Церкви. Желая нанести еще более глубокие духовные раны православным христианам, разместившись на возвышенности перед иконостасом в алтарной части храма, встав на специальное место, предназначенное для чтения текста Священного Писания, произнесения церковных молитв и проповедей, соучастницы сняли с себя верхнюю одежду и остались в крайне непристойном для подобного места виде. При этом на свои лица они одели защитные маски, вызывающие яркой расцветки. Самуцевич расчехлила электрогитару, а Толоконникова включила фонограмму заранее подготовленной песни оскорбительного и богохульного содержания для православных верующих граждан. Продолжая грубое нарушение общественного порядка, девушки в течение минуты по мотивам религиозной вражды выкрикивали бранные фразы и слова, оскорбляющие верующих, а также прыгали, задирали ноги, имитируя танцы и нанесение ударов кулаками. Противоправные действия обвиняемых были пресечены службой охраны и работниками полиции.
Говорилось и о том, что участницы панк-группы Pussy Riot совершили злонамеренную и тщательно спланированную акцию по унижению чувств и верований многочисленных приверженцев православного христианского вероисповедания и умалению духовной основы государства. По мнению адвоката Надежды Толоконниковой и Марка Фейгина, подобные утверждения, содержащиеся в юридических документах, подчеркивают предвзятость следствия.
Государство таким образом манифестирует отказ от конституционных положений светскости государства, выступает как некий патрон, патриархальный миродержатель, да еще и коннотированный вот какими-то религиозными идеями. Для дела, для уголовного, это все очень плохо. Морально-этические оценки, они находятся вне уголовного кодекса по такого рода деяниям. И то, что прокуратура, в свою очередь, которая вообще стоит на страже конституционных норм, вторит, собственно, следствию и фактически сводит обвинение к богохульству и кощунству, которое не является составом преступления по российскому уголовному законодательству, подчеркивает дополнительно то, что мы имеем дело с заказным делом. То есть это демонстративное наказание людей, которые выходят за круг тех норм, которые теперь утверждает новое государство.
Марк Фейгин отметил, что на протяжении всего следствия право на защиту участниц Pussy Riot неоднократно нарушалось. Ходатайства и жалобы адвокатов не удовлетворялись, а обвиняемых ограничивали в сроках ознакомления с материалами дела. При таких обстоятельствах, по мнению Фейгина, предстоящий процесс в Хамоунческом суде Москвы будет декоративным, и его исход уже предрешен.
Вот из всей этой картины событий у меня складывается впечатление, что вот это не просто торопливость, не просто поспешность. Все уже решено. То есть они для себя уже определились, что они хотят от этого суда и каким образом хотят наказать наших подзащитных. Вообще не разбираясь в вопросе вины, степени ее, вообще с размерности наказания. Я думаю, приговор уже есть.
Дата предварительных слушаний по делу участниц Pussy Riot станет известна в ближайшее время. Однако добиться правосудия в России адвокаты Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич почти не рассчитывают, связывая основные надежды с Европейским судом по правам человека. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги дня четверга, 12 июля. Международным событием группа российских сенаторов представила в Соединенных Штатах Америки доклад о предварительных итогах парламентского расследования гибели в московском следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Представители Совета Федерации встретились с несколькими конгрессменами, заместителем госсекретаря США и заявили на пресс-конференции в российском посольстве, что одна из главных целей их визита – убедить членов американского Конгресса отложить голосование по акту Магнитского, который предусматривает введение визовых и других санкций в отношении российских чиновников, причастных к гибели юриста. Над темой работал мой коллега Михаил Соленков.
В США, в этом признались сами члены российской делегации, недоумевают, почему с докладом о расследовании причин гибели Сергея Магнитского представители российской власти приехали именно сейчас. Почему так поздно? Представителям Совета Федерации не удалось провести все запланированные встречи. Автор сенатского законопроекта о списке Магнитского, сопредседатель Хельсинской комиссии Конгресса США Бенджамин Кардин, беседовать с российскими парламентариями отказался. Согласно выводам, представленного россиянами парламентского расследования, арест Магнитского был законным. Причиной смерти юриста стало не оказание своевременной медицинской помощи, что требует тщательного расследования. Заявление представителей фонда Hermitage Capital о том, что Сергей Магнитский был убит в СИЗО, потому что разоблачил нечистых на руку сотрудников правоохранительных органов, член Совета Федерации России Виталий Малкин на пресс-конференции в российском посольстве в США назвал фантастикой. В то же время парламентарии не отрицают, что, возможно, в словах Магнитского была правда, и некоторые сотрудники МВД и налоговой службы были замешаны в махинациях с возвратом налогов. Следствие по этому делу продолжается, подчеркнул Виталий Малкин.
Сергея Магнитского, абсолютно законно арестованного, в связи с его многолетней деятельностью по помощи фонда Hermitage Capital по уходу от налогов, в последней части его тюремного заключения, после предъявления обвинений, ему не была оказана медицинская помощь соответствующая. Это было абсолютно без всяких намерений специальных. Помощь не была оказана по стечению обстоятельств, после его перевода из одного места заключения в другое.
Еще один член российской делегации, Александр Савенков, предупредил конгрессменов.
Нужно из поправки Магнитского убрать политику. Конгрессу США будет стыдно, если он примет подобную поправку.
Ждать ли российского ответа на американский список Магнитского? Несколько депутатов Государственной Думы в июне уже предлагали варианты, но Виталий Малкин затруднился ответить на этот вопрос.
Мне лично там ничего не известно, я о таком подготовленном списке еще не знаю, и, честно говоря, очень-очень сомневаюсь, что это происходит.
В фонде Hermitage Capital в докладе сенаторов из России не увидели ничего нового и уверены, что акт Магнитского будет принят Конгрессом. Об этом заявил в интервью «Радио Свобода» представитель фонда Джеймисон Файрстоун.
Они объявляли, что они сделали независимый следственный процесс и хотел передать заключение вот этот новый независимый следственный процесс. Но, к сожалению, они просто повторяют заключение следствия из Министерства внутренних дел. То же самое следствие, которое было полностью дискредитовано, когда Совет при президенте Руси подгонял права, сказал, что арест Сергея Магнитского был незаконно, потому что люди, которые возбудили дела против Сергея Магнитского, были те же самые, которые Сергей Магнитский обвинил и сказал, что они хищали деньги из бюджета. Мы ожидали какие-то новые информации. Следователь Русия, иногда у них есть работу, да, это выяснить, что случилось. Другой раз у них есть работу, это просто перекрутить все и защищать криминал. У нас второй случай. Сергей дал показания против людей в МВД, налоговые и других. Если задание следователю было бы просто посмотреть все документы и решает, что случилось, давно у нас было бы заключение на убийство, и несколько людей сидел. Но у них другое задание.
В декабре прошлого года был опубликован и представлен главе государства доклад Совета по правам человека при президенте России. Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов отметил в интервью «Радио Свобода», что выводы доклада парламентариев отличаются от данных, которые были опубликованы Советом.
Сенаторы объявили свое мнение. У нас заключение, которое мы давали в Совете президенту, у нас было свое. Наше мнение никто не оправил. Мы ему говорили о том, что есть коррупционная составляющая, связанная с хищением бюджетных средств. Заключение под стражу, мы считаем, было признано нарушениями, в том числе и в полной степени обоснованно.
Кроме того, по данным правозащитников, Сергей Магнитский мог скончаться после избиения резиновыми дубинками. Документы, которые у нас есть, заявил тогда один из членов Совета Валерий Борщев, свидетельствуют, что избиение было абсолютно неправомерно, и с этим надо серьезно разбираться, потому что смерть наступила именно в результате избиения. Били Магнитского 8 человек из числа сотрудников «Матросской тишины», сказал Валерий Борщев. Дэвид Кремер, глава американской правозащитной организации Freedom House, заявил «Радио Свобода», что членам прибывшей в США российской делегации вряд ли удастся переубедить конгрессменов. Акт Магнитского будет принят.
Я уверен в том, что их миссия обречена на провал. Как они не постеснялись ехать сюда с такой целью, когда известно, что Магнитскому не только было не оказано необходимой медицинской помощи, он был избит перед смертью. Как они намерены объяснить то, что официальные лица, которых он обвинял, завели уголовное дело против него? Как они объясняют связи этих официальных лиц с различными подозрительными россиянами, имеющими отношение к этому делу? Российским законодателям не стоило приезжать сюда и убеждать нас, что преследование Магнитского шло в соответствии с правовыми нормами. Им бы стоило заняться утверждением в России правового общества, а не почивать нас этой чушью. Шансы на одобрение закона высоки. Он уже получил добро двух ключевых комитетов в обеих палатах Конгресса. Сейчас существует две очень близкие версии этого биля. Компромисс по ним, на мой взгляд, будет найден.
Конгресс проголосует по акту Магнитского, скорее всего, в августе. В конце прошлой недели принять визовые ограничения в отношении российских чиновников, причастных к гибели Сергея Магнитского, призвала также парламентская ассамблея ОБСЕ. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Десятки людей получили ранения в ходе столкновений в Мадриде между участниками манифестации в поддержку требований шахтеров и силами общественного порядка. Это главная тема комментариев сегодняшних испанских газет. Из Мадрида корреспондент «Радио Свободы» Виктор Черецкий.
Газета «Мундо» подводит итоги беспорядков. 85 раненых, из них 8 госпитализированные и 17 задержанных. Разбитые витрины магазинов и сожженные контейнеры для мусора. Днем в среду столкновения манифестантов со спецподразделениями полиции по борьбе с беспорядками наблюдались у здания Министерства промышленности. Вечером в центре города на площади Пуэрто-дель-Соль и близлежащих улицах. По подсчетам другой столичной газеты «Паис», манифестации шахтеров, прибывших в Мадрид пешком и на автобусах из северных горнодобывающих районов страны, чтобы выразить протест против сокращения государственных субсидий на угледобычу, приняло участие примерно 10 тысяч человек, сами шахтеры и сочувствующие им жители столицы. Газета напоминает, что шахтеры бастуют уже 2 месяца и что в шахтерских регионах практически ежедневно наблюдаются столкновения забастовщиков с полицией. Мадридский телеканал передал заявление одного из участников протеста горняков Игнасио Морено. «Мы вышли на улицу, чтобы заявить протест против планов правительства сократить субсидии. Мы будем продолжать борьбу». Газета АБС пытается воспроизвести картину беспорядков. По ее данным, нападение на полицию Министерства промышленности совершили не шахтеры, а находившиеся в толпе манифестантов деятели так называемой антисистемы, анархистски настроенные, как правило, нигде не работающие молодые люди. Именно они стали бросать в полицию камни, а затем попытались силой пробиться к зданию министерства. Полиция ответила резиновыми пулями и применила дубинки. Вечером картина повторилась, с той лишь разницей, что хулиганы, многие из которых, как свидетельствуют очевидцы, находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, принялись бить витрины и поджигать контейнеры для мусора. Среди задержанных шахтеров практически нет, в основном антисистема, подчеркивает АБС. Экономическое издание «Газета» напоминает, что ликвидация субсидирования нерентабельных предприятий предписана Евросоюзом. А испанские угольные шахты – вопрос особый. Они стали нерентабельными 30 лет назад, а сейчас у страны, переживающей глубочайший экономический кризис, огромный бюджетный дефицит и безработицу, охватывающую четверть трудоспособного населения, просто нет средств для дальнейших вливаний в отрасль – 100 миллионов евро ежегодно. Министр промышленности Испании Хосе Мануэль Сорье объяснил позицию правительства по Первому каналу государственного телевидения. «Мы платим субсидии уже 22 года. Успешно осуществляется план досрочной отправки шахтеров на пенсию. Размер этих пенсий значительно превышает средний уровень по стране и достигает 3000 евро в месяц. Число шахтеров с 40 тысяч за это время сократилось до 4000. Одновременно шахтерским поселкам были выделены большие суммы для переподготовки и трудоустройства молодежи. Государство более не может искусственно поддерживать мертвую отрасль. С аналогичными мыслями выступает на страницах электронной газеты «Либертад Дигиталь» комментатор Пабло Морено. Сколько еще времени испанцы, переживающие нелегкие кризисные времена, будут содержать своими налогами нерентабельную и никому не нужную отрасль? Он напоминает, что испанский уголь дорогой и низкосортный, и даже местные электростанции отказываются от него, делая закупки этого топлива за границей. Автор призывает правительство действовать более решительно, не поддаваясь, как он выразился, шантажу манифестантов и закрыть нерентабельную добычу. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 50 лет назад британская рок-группа Rolling Stones, в составе которой тогда выступали Мик Джаггер, Кит Ричардс, Дик Тейлор, Мик Эвери и Иан Стюарт, впервые исполнила несколько композиций в эфире одной из музыкальных программ BBC. День 12 июля 1962 года принято считать датой рождения одной из самых влиятельных групп в истории мировой рок-музыки. За 5 десятилетий творчества Rolling Stones в Британии выпустили 11 концертных и 22 студийных альбома, последний из которых датирован 2005 годом. О вкладе Rolling Stones в мировую культуру я беседую с обозревателем «Радио Свобода», знатоком британского рока Кириллом Кобриным и петербургским рок-критиком Андреем Бурлакой. Начинаю с вопроса о том, чем объясняется невероятная витальность «Роллинг Стоунс».
Талантом музыкантов и их, ну, скажем, некой такой целеустремленностью, способностью пожертвовать чем-то ради вот общего дела, да. Известно, что огромное количество талантливых музыкантов разошлись, развалились, потеряли себя в мире музыки исключительно из собственных амбиций. Известно, что Мик Джаггер и Кит Ричардс, главные авторы группы Rolling Stones, много лет в не очень хороших отношениях, что не мешает им до сих пор писать замечательные песни.
Ну, вообще, глядя на то, как выглядели и выглядят участники группы Rolling Stones, ну, собственно, их начального состава осталось вот из того, что выступал ровно 50 лет тому назад, 2 человека, потому что ударник Чарли Уоттс присоединился несколько позже, я имею в виду Мика Джаггера и Кита Ричардса. Так вот, глядя на их лица как в молодости, так и сейчас, могу сказать, что эти люди не похожи на тех, кто себе в чем-то хотя бы когда-либо отказывал. Причина – невероятная энергия и драйв, которые у Джаггера и у Ричардса всегда были и до сих пор есть, с одной стороны. С другой стороны, они концептуализировали вообще само понятие рок-группы. Rolling Stones существует примерно столько же, сколько группа Beatles. Но группа Beatles не существует уже 41 год, да? Rolling Stones, несмотря на все конфликты, не распались, перейдя в совершенно другое качество. Они из рок-группы, из группы 60-х годов, все, что мы понимаем под этим понятием, занятием, они превратились в такой музыкальный бизнес-проект. Но при этом качество продукции, которое они выдавали, никогда не падало ниже определенного уровня. Нельзя сказать, что все альбомы были у них хорошие, начиная там с 74 или 75 года. Тем не менее, хуже определенного уровня они все равно не падали. Удивительный совершенно трезвый, холодный ум, который отличает, ну, прежде всего, Джаггера.
В чем, на ваш взгляд, главное влияние музыки Rolling Stones на российскую и советскую рок-музыку?
Битлз были более понятны и более доступны изначально, да, потому что у них все-таки ставка была на мелодизм, прежде всего, а Stones, они в этом смысле не единственной такой группой в своем поколении сумели вот эту ухватить главную ритмическую составляющую, да, драйв, который, собственно говоря, делает рок-музыку чем-то отличным от, допустим, там какой-то поп-музыки, эстрады там и так далее. Но, тем не менее, их влияние, оно, так сказать, постепенно исподволь проникало, и, собственно говоря, существованию некого феномена русского рока, я думаю, конечно, во многом мы обязаны тем, что в какой-то момент все-таки Rolling Stones пришли в отечественную музыку, и в 60-е годы это был такой хороший вопрос, типа, кого слушаешь, всегда считалось, что вот более продвинутые люди, более такие просвещенные музыкально, они предпочитают Битлам Роллингов.
Русские Rolling Stones существуют?
Русские Rolling Stones, ну, я знаю какое-то количество групп, которые пытались играть подобную музыку, и, собственно, и сейчас играют, но вот группа, которая была бы хоть в какой-то там степени сравнима именно с феноменом Rolling Stones, как вот там с такого бизнес-проекта, я, в общем, совершенно согласен в том смысле с этим определением, да, то есть они действительно карьеру превратили в такой успешный бизнес-проект. Такого, конечно, в России не было.
Можно вас попросить назвать несколько советских или российских рок-групп, в творчестве которых заметно влияние Rolling Stones?
Группа «Зоопарк» и Майк Науменко, безусловно. Дело даже не только в том, что он играл блюз и околоблюзовую такой рок-н-ролл, блюз и вот всякую такую музыку. Дело в том, что когда мы говорим о роллингах, когда мы говорим о рок-н-ролле, в отличие от группы «Битлз», которая отличная поп-группа, то мы говорим и о многих других вещах, о драйве, о поведении, о стиле поведения, образе жизни и прочее, прочее. Так вот, для меня, конечно, Майк Науменко и был таким сочетанием Мика Джаггера с Китом Ричардсом, с преобладанием Кита Ричардса. Несчастные условия советской и позднесоветской жизни, конечно, привели к тому, что из этого, в конце концов, ничего не вышло, хотя несколько потрясающих альбомов «Зоопарк» выпустил.
Андрей, вы согласны?
До определенной степени. Конечно, Майк в музыкальном отношении, безусловно, он был сильно инспирирован музыкой Rolling Stones и вообще белым блюзом. Хотя, конечно, ну вот, как поэта его трудно сравнивать с Миком Джаггером. Майк, с моей точки зрения, вот, что гораздо более глубокий художник слова, и его поэтический язык, он больше был инспирирован Бобом Диланом, Лу Ридом и другими, в общем, скажем, такими поющими поэтами.
Люди 40-45 лет поют одни и те же песни. Это одни и те же песни, или все-таки они меняются под воздействием времени?
На самом деле, очень сильно. Если сравнивать даже вот записи одних и тех же песен, сделанные там, ну, не знаю, там, в середине 60-х и, ну, скажем, там, в середине 90-х, то будет, конечно, заметно различие. То есть Rolling Stones никогда не бежали, что называется, там, задрав штаны за модными технологиями, но они никогда их и не чурались. То есть это всегда включалось, естественно, так незаметно, исподволь, постепенно. В общем, в этом смысле они люди абсолютно современные. Они там вот играют там, с помощью компьютеров, там, да, играют с помощью сэмплов. Но они все время стараются на сцене создавать имидж вот тех самых, там, да, неизменяемых, неизменных, тех самых вот парней, там, да, там, среднего класса, там, как бы лондонской такой буржуазии, которыми они были на заре своей карьеры. Ну, у них это неплохо получается.
В проблеме «поют одни и те же песни» есть две стороны. Первая – это та музыка, которую играли, которую придумали, что они будут играть Rolling Stones, блюз, да, он вообще как бы это такая музыка, которая не меняется. Она не предполагается, что она меняется. Вот блюзмен, он сидит, бренчит на гитаре и поет, как девушка его ушла. И, в общем, так как они играли такую музыку, играют, то, в общем, что там меняться? Они действительно менялись, и менялись в зависимости от десятилетия музыкального. И вот если мы, скажем, вспомним их альбом «Some Girls» 78-го, если мне не изменяет память, года, там есть потрясающая песня фактически в стиле диско, «Miss You». Диско как раз начиналось вот в 75-м году, 76-м в Нью-Йорке, и это вообще очень такая нью-йоркская песня. Если мы возьмем альбомы 80-х годов, звучание уже характерное для такого такого около 80-х, 90-е годы, там другое звучание. Хотя, конечно, вот эта составляющая, главная, она остается. Но при этом я бы обратил внимание на то, что ведь и группа-то меняется. Три человека осталось от старого состава. Брайан Джонс, гитарист, умер. Вместо него брали Мика Тейлора. Это очень хороший блюзовый гитарист, и он очень сильно повлиял на звучание групп. После Мика Тейлора взяли Рона Вуда, который до сих пор играет на гитаре. Он тоже очень хороший рок-блюзовый гитарист, но с другой манерой игры, и это, конечно, не могло не повлиять. Ушел Билл Вайман, басист, и вместо него уже сессионных музыкантов берут, это тоже свою роль сыграло. То есть это как в знаменитой философской загадке про корабль, аргонавты и все такое, и по мере того, как он плавал много лет, команда все время меняла составные части. Это вот одно бревнышко поменяет, одну доску, мачту поменяет и так далее. В результате обратно возвратился корабль, который также назывался, но он состоял из совершенно другого материала. Вопрос философский, тот же это корабль или нет?
Андрей, скажите, пожалуйста, есть какая-то композиция Rolling Stones, которая для вас лично важна или которая вам кажется принципиально важной для творчества группы? Если бы в космос можно было отправить только одну композицию Rolling Stones, каким бы был ваш выбор?
Я думаю, что песня «I can get no satisfaction» — это символ и эпохи, и группы Rolling Stones, и вообще, может быть, вот этого рок-н-ролльного недовольства окружающим миром. Песня же не про секс, как известно, там, да, а именно про недовольство окружающей средой. Мир предлагает лирическому герою песни. Поэтому для меня вот «I can get no satisfaction» — это, в принципе, то, чем я могу определить даже вот свое нынешнее, сегодняшнее состояние. Потому что, да, меня не устраивает масс-медиа, меня не устраивает политический строй в стране и так далее и тому подобное. То есть «I can get no satisfaction» в этом смысле у меня даже и сомнений нет.
То есть мы с вами полчаса говорим о том, что группа все время меняется, потом, как самую основную их песню, называем композицию, написанную в первые годы ее существования. Самое лучшее они все-таки написали в 60-е годы.
Безусловно, совершенно. Как правило, человек, когда он начинает творить, ну вот выплескивает тот потенциал, который у него был изначально, а потом он, ну, только развивает в основном те идеи, которые появляются. Редко бывают люди, которые новые кубики в эту игру вбрасывают. Не используют какие-то технологические новшества, но очень деликатно, поскольку у них принцип, мне кажется, именно вот сохранить вот тот вот дух, именно бунтарский, именно такой, смешно говорить о группе, которая безумно коммерчески успешна там, да, вот, но тем не менее, они всегда все-таки немножко себя так ставили в такую некую антисоциальную такую, да, как бы позицию.
Я бы тройку песен выделил, если можно. «Sympathy for the Devil», вторая – это «Miss You», которую я назвал, и третья – это одна из относительно поздних вещей «Sex Drive». Я думаю, тематика этих трех песен – детский сатанизм, тоска и, конечно же, «Sex Drive» – полностью исчерпывающе описывает содержание творчества группы «Rolling Stones».
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 12 июля были обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин и петербургский рок-критик Андрей Бурлака. Вот так обстояли дела в четверг, 12 июля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтра и оставляю вас с неиссякающим драйвом группы «Катящиеся камни». Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.